Радио «Дон Тер» представляет цикл авторских передач Татьяны Прокудиной «Навигатор». Проект о туризме, отдыхе и путешествиях.
Доброе утро! Вместе с режиссером Светланой Адаян и звукооператором Еленой Пономаревой приветствуем всех, кто любит дорогу, кто постоянно учится находить в жизни радость, путешествуя по далеким и близким маршрутам. Кто готов открывать новое в себе и в мире, надеемся, что вашим надежным помощником в этих поисках и открытиях станет...
«Навигатор» – ваш проводник в мире туризма.
«Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь». Это считает Ирина Черкашина, руководитель проекта «150 культур Дона». Два жизненных правила, которые помогут нашу жизнь сделать полноценной и счастливой.
Вот смотрите, лучшая сказка, корейская сказка. Показывали вот ребята сказку «Тигр и охотник». И что интересно, ничего особенного в костюмах нет. Но зато они используют задник, где и буквы написаны в корейской стилистике, и картинки, то есть визуализация идет, и движение. Они настолько уловили движение, да, что мы погружаемся и действительно верим.
Ирина Федоровна, ну вот вы продемонстрировали только две фотографии этого красивого, яркого, очень памятного праздника. Это областной театральный фестиваль «Золотые зерна», который проходил в рамках уникального проекта «150 культур Дона». Порадовали ли вас итоги фестиваля?
Конечно, видеть 600 человек в зале, красивые детские лица, костюмы, счастливые учителя, что они получают действительно достойную оценку, общение детей друг с другом, общение диаспор, которые пришли поздравить детей с ними, они фотографировались. То есть это был праздник не только театра, но это был праздник действительно единения, который и входит в цели нашего проекта. То есть познакомились с диаспорами, с теми, кто изучал эту культуру, а они, напротив, познакомились с особенностями этой культуры. Поэтому я очень довольна, потому что «Золотые зерна» являются, ну, изюминкой нашего проекта. Все остальные направления тоже очень интересны, но они более серьезны. А здесь, вот знаете, как цветок распускается, показывая всю красоту культуры.
Ирина Федоровна, вы сказали совершенно замечательную фразу «Россию спасут учителя». И сказали вы ее после того, как совершили такой марш-бросок по области. Вы объехали огромное количество школ. Что такого вы увидели? Что привело вас к такому выводу?
Во-первых, преданность детям. Это первое, что является основой. Учителя сами искренне в своих проявлениях, в своей любви и к территории своей, городу это или поселку, или всей Ростовской области. Но я видела действительно в глазах искренность и желание что-то сделать. Не только для себя, но и для области. Нам, наверное, повезло, что в проект включились именно такие школы в первую очередь. Душевные, я бы сказала. Руководители тоже очень душевно встречали. Очень внимательно вникали в особенности проекта и говорили, что было очень приятно. Спасибо, что вы приехали. Мы это все совсем по-другому представляли себе. Поэтому, когда я увидела, что они готовы работать, что они готовы учиться, что они готовы вместе с нами развивать этот проект, я порадовалась. Ну и понятно, что если они на это готовы, то они, естественно, вырастет то поколение, которое спасет Россию.
«Навигатор» утверждает: жизнь в точности такая, какой мы создали ее.
Реализация столь масштабного областного проекта, конечно, невозможна не просто без помощи, а без творческого участия тех, кого сегодня мы называем волонтерами. Помню, как один из участников нашей программы, Александр Сушков, вспоминал, как он отвечал своему ребенку на вопрос, что значит любить. Если тебе на этого человека, на это дело не жалко тратить свое время, значит, любишь. Все просто и ясно. Анна Марченко, студентка второго курса Южного федерального университета, проект «150 культур Дона» считает уже своим и любимым делом. Занимается в нем очень важным направлением — связью со школами.
Это очень важно, потому что школы являются самыми главными участниками этого проекта. А мы стараемся наладить коммуникацию именно с этими школами. Это очень интересно. Хочу отметить, что нам по 20 лет, и, в принципе, мы недавно только закончили школу. И нам интересно вот стать с другой стороны. То есть мы общаемся со школами, уже представляем какую-то организацию. Это очень интересно в плане выстраивания коммуникации. Это здорово. И вот сейчас подведены итоги. Мы провели очень большую работу, общались со школами, помогали им, отвечали на все вопросы, которые они задавали. Их было достаточно много. Ну, вот был очень интересный опыт.
Как меняются дети? Что им сегодня интересно? Интересно ли? Они это делают потому, что пришли взрослые, там, дяди, тети, и хотят вот с ними какую-то вот такую работу проводить, какие-то национальные культуры изучать. Или вы видите этот живой интерес, интерес реальный?
Да, я всем советую зайти на наш YouTube-канал и посмотреть все сказки, которые мы выкладывали, которые присылали нам школы. Это просто фантастика, как они ответственно подошли. То есть это целый спектакль, который можно ставить не только в рамках школы. И мы понимаем, что это, во-первых, большая работа учителей, которые работают со своими детьми, со своими школьниками, а они прививают им, а мы как бы помогаем, являемся катализаторами усвоения. И вот нельзя сказать, что сильно изменились дети, потому что, в принципе, всегда это было интересно. Это достаточно такой новый, оригинальный проект, потому что вот когда я училась в школе, у нас не было подобного. И я бы, на самом деле, вот если бы училась еще в школе, с удовольствием бы поучаствовала в таком проекте, потому что много конкурсов, много возможностей проявить себя. Тем более, я не думаю, что все школьники Ростовской области знают именно какие-то детали всех культур, которые они изучают.
И тем не менее, вот совершенно конкретный вопрос. Какая сказка может быть из увиденных вам лично показалась самой эффективной в плане того, что вот она-то поможет узнать ту или иную культуру? Можете вы такую сказку назвать? И вы сказали, хорошо, если бы и когда я училась, был такой проект.
Нужно было выбирать сказку. Писали, конечно, и авторские сценарии, но в основном нужно было выбирать сказку той культуры, которую школа выбрала, или в результате жеребьевки, с которой они работают на протяжении года. Но мне кажется, любой координатор из нас, студентов, не может сказать, какая сказка была лучше, потому что они все были настолько талантливо поставлены, настолько ответственно подошли. Были такие костюмы, какие-то решения интересные. Ну вот нельзя выбрать одну сказку.
А ваша любимая, какая вообще сказка из детства?
Ну, наверное, русские сказки, потому что, к своему сожалению, даже не знала. Я координатор еврейской и чеченской культуры, я вообще не знала, что такие сказки бывают. Ну, наверное, у меня родители именно представляют как бы русскую культуру, и поэтому они мне сказки читали именно русские. А я узнала благодаря этому проекту огромное количество сказок, и они все очень интересные и вот специфические.
Своим детям будете уже рассказывать разные сказки, сказки разных культур, да?
Ну, я думаю, что уже мы можем позволить и показывать эти сказки, тем более в таком прекрасном исполнении наших участников.
Грешной света вскачь и не спеша, кочует сквозь года и передряги, в слезах и припеваючи душа, но часть ее пришпилена к бумаге, но часть ее пришпилена к бумаге безжалостной иглой карандаша. О, эта непонятная игла, она чудесным свойством обладает. Кого легко разденет догола, кого без меры золотом закидает, кого без меры золотом закидает, кому хула, кому, увы, хвала. О, это непонятная душа, которая не ищет гонорара, хотя за нею нету ни гроша, кровоточат в ней совесть и гитара, кровоточат в ней совесть и гитара на бесконечность звездного ковша. Если мир не треснул пополам и не распродан, как вино в сельмаге, то только потому, что есть игла и есть душа, пришитая к бумаге, И есть душа, пришитая к бумаге, и не страшна ей смерть из-за угла.
Навигатор призывает: будьте реалистами, требуйте от жизни невозможного.
Более 100 лет работала мельница беспрерывно. Даже в тяжелые годы войны ни на час не останавливалась, потому что хлеб нужен был фронту. Мельница работала на победу. Сейчас мельница Лощаевская в запущенном состоянии. Обязательно надо ее восстановить. Здание пустует, рядом прекрасный пруд. Ни одной мельницы в районе сейчас действующей нет, где можно смолоть муку. На помощь мельнице может прийти сейчас Государственный музей заповедника Михаила Александровича Шолохова. Он сам часто бывал в хуторах и на мельнице, и встречался с людьми, местными казаками. И школа, и клуб, и амбары, которые рядом стояли и недавно упали, старинные, на сваях. Все это можно восстановить и сделать прекрасное место для посещения туристов.
Звонок от краеведа Григория Рычнева, который прозвучал в нашей прошлой программе, нас, конечно же, заинтересовал. И судьба, история самой Вощаевской мельницы и возможное создание нового туристского объекта, туристского маршрута. За более полными разъяснениями мы обратились к Ольге Бахтияровой, заведующей информационным отделом музея-заповедника Шолохова, которая сейчас на связи с навигатором. Ольга Ивановна, доброе утро! Спасибо, что нашли время откликнуться на нашу просьбу и рассказать об истории Вощаевской мельницы, ну и не только ее.
О Вощаевской мельнице в сегодняшнем дне ее лучше расскажут нынешние владельцы. Я могу только привести данные из журнала областного управления войска Донского начала 20 века. Этот документ хранится в фондах Государственного архива Ростовской области. В нем есть запись о разрешении Каргину, Харламову, Бокову, Воронину построить мукомольную мельницу в хуторе Вощаевском Вешенской станице. Мельница была построена в 1912 году. Известно, что в начале века были правила устройства мельниц на казачьих землях. Чтобы построить мельницу, сход должен дать согласие. Хуторские или станичные сборы собирались, заключали с просителями на устройство мельницы контракты. И потом эти контракты утверждались правлением области войска Донского. Например, такая запись еще гласит, что на сходе казаков хутора Каргина 15 февраля 1904 года было принято решение о разрешении устройства мукомольной мельницы казаку Тимофееву Каргину. И дальше интересное продолжение. С обязательством молоть жителям хутора хлеб без очереди во все годы существования мельницы. Также мы видим, что Каргин участвовал и в строительстве Вощаевской мельницы. Например, на Вощаевской мельнице на прессе, которым извлекалось масло из семян, можно увидеть табличку, дата на ней 1905 год. Я знаю, что высказывалась такая мысль, предложение проложить туристический маршрут на Вощаевскую мельницу. Идея, конечно, заманчивая, потому что Вощаевский, как и другие хутора Шолохского края, пережила гражданскую войну и коллективизацию. Эти все события изображены Шолоховым в романах «Тихий дон», «Поднятая целина». На Верхнем Дону вообще каждый уголок дышит историей. Ну, я думаю, что ответить на этот вопрос о маршруте могут владельцы мельницы. Потому что, на мой взгляд, чтобы привлечь туристов, там нужно провести целый комплекс работ. К сожалению, вид Вощаевской мельницы сегодня уже не тот, который он был в начале века. Известно, что здание перестраивалось. В 50-е годы там каменные стены поставили новые. Поэтому трудно судить, что нужно сделать для того, чтобы привлечь туристов, которые сейчас очень, скажем, требовательные и к дорогам, и к услугам другим. Ну, хотя мысль хорошая.
Да, Ольга Ивановна, а скажите, пожалуйста, мельница в хуторе Каргин, она реставрирована с помощью музея, да?
На подворье Тимофея Каргина. Это объект музея, это музей-заповедника, то есть это объект музея, естественно, он реставрировался музеем. То есть мы сохраняем наследие и потому что это связано с жизнью и творчеством Шолохова. Овощаевская мельница, это, ну, принадлежит, наверное, у него владельцы есть, и объект, конечно, музею не принадлежит.
Ольга Ивановна, а как вы полагаете, вообще вот тратить усилия, реставрировать, что касается Овощаевской мельницы, вот как мы узнали из звонка нашего слушателя, там маслоцех, собственно, уже восстановлен и работает. Но почему это надо делать? Кому это сегодня вообще интересно?
Я вижу два направления. Первое – это то, что производство самого масла. Другое дело – это история, которая всегда интересна людям. И, ну, наверное, здесь одно с другим не связано. Ну, вряд ли возможно реставрировать мельницу Овощаевскую именно, вернуть ей прежний вид. Это очень дорогостоящие работы.
Ольга Ивановна, спасибо огромное. Очень интересная информация. Полагаю, что совсем неплохие были правила, когда вот разрешение на постройку надо было согласовывать, обсуждать. Это все правильно. И неплохо бы такие правила строительства значимых больших объектов, а мельница была именно таким объектом для хутора, для села, чтобы они вернулись в наш день сегодня. Напомню, что на связи с навигатором была Ольга Бахтиярова, заведующая информационным отделом музея-заповедника Шолохова. Всего доброго, Ольга Ивановна.
Спасибо вам, всего доброго.
Навигатор рекомендует: вкладывайте деньги в воспоминания, вкладывайте деньги в чудеса.
К слову, 26 января 2018 года принят долгожданный закон о добровольчестве, волонтерстве. Главная задача закона, конечно же, поддержать людей, готовых бескорыстно навещать пациентов в больницах, собирать отходы, сажать деревья, работать с детьми. Надо полагать, будут развиваться и новые направления. Например, в сфере сохранения и реставрации памятников истории и культуры. Важное обстоятельство. Добровольцы будут освобождаться от оплаты государственных и муниципальных услуг, смогут рассчитывать на предоставление помещений и так далее. Так что нас ждет интересное время в волонтерском движении. Увидим, расскажем.
Что за странная дорога? Ни начала, ни итога, где ты сам себе подмога, а предчувствия смешны. Где надежда и усталость, все сплелось, а что досталось? Так нетрезвых мыслей малость, до знакомых полстраны. Уезжая, уезжать, обниматься, руки жать, и немыслимым усилием слезы светлые держать. Не попахивать в ответ, через веки видеть свет, все время откровенно верить в суетность сует. Поезд пятится к перрону, как десантный бот хорона. У кого на лбу корона, у кого в душе дыра, ни тревоги, ни покоя. А число теперь какое? Ты в сердцах махнешь рукою, осень, и опять пора. Уезжая, уезжать, обниматься, руки жать, и немыслимым усилием слезы светлые держать. Не попахивать в ответ, через веки видеть свет, и все время откровенно верить в суетность сует.
Туриндустрия. Индустрия с будущим.
По итогам 2017 года Ростовская область в национальном туристическом рейтинге поднялась сразу на 11 пунктов и заняла 12 место. Вошла в золотую лигу национального рейтинга развития событийного туризма в России и возглавила рейтинг топ-3 осенних винных фестивалей в России с фестивалем «Донская лоза». Согласитесь, это не может не радовать. И хочется надеяться, что новый закон о туризме в Ростовской области Проект, который сейчас обсуждается, позволит определить приоритетные направления в сфере туризма и закрепит правовые основы развития туристской отрасли на Дону. Галина Монахова, президент Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков, и Наталья Степаненко, экскурсовод, считают, что сейчас в ходе обсуждения проекта закона очень важно услышать предпочтения, позиции и научного сообщества, и общественности, и, конечно, представителей туристской отрасли, чему мы в «Навигаторе» постоянно способствуем. Закон о туризме в первом чтении принят. Конечно, будем еще встречаться, обсуждать, говорить с экспертами, с вами, с учеными. Что вы ждете, что там должно быть, без чего этот закон не заработает?
Мы, конечно, ждем, что пройдет аттестация экскурсоводов. Мы очень надеемся, что на рынке будут работать только профессионалы, которые будут показывать город, область так, чтобы уезжая туристы хотели вернуться вновь. И для нас очень важен прием именно вот этих позиций, да? В законах, которые коснется именно работы экскурсоводов и гидов-переводчиков.
А что за проблемы? Казалось бы, ну, аттестация – это в любой профессии этот этап люди проходят. В чем здесь проблема?
Проблема в том, что у нас очень много людей, которые называют себя экскурсоводами, не имея специального образования, не будучи подготовленными профессионально. Их экскурсии, они, материал, который они дают, недостоверен. Это неумение владеть, может быть, где-то аудиторией. Это незнание элементарных правил техник безопасности. То есть здесь очень много таких нюансов, которыми обязан владеть профессиональный экскурсовод.
Над этим надо работать по закону.
Самое главное, что даст этот закон, это контроль за качеством подаваемой информации. Потому что это самое важное и необходимое.
И безопасность туристов.
И цель любой экскурсии – любой экскурсии, независимо от того, что это экологическая, историческая, производственная, это в первую очередь воспитание любви к своему родному краю. А с малой родины начинается любовь к нашему общему дому, которое мы называем Россия. Как бы это сейчас не патетически не прозвучало, экскурсоводы в первую очередь это люди, которые несут то, что накоплено за предыдущие десятилетия, столетия и тысячелетия. И всегда было, что экскурсоводы – это передатчики знаний того, что нам оставили наши предшественники. И это самое основное – это достоверность подаваемой информации.
Галина Евгеньевна, а вот нет ощущения, что закон в работе, прошел первое чтение, а вы немножко не в стороне, нет?
Нет, мы не в стороне. У нас Наталья Николаевна, она главный специалист, она методист, она сейчас как раз ведет большую работу, работу, которая нацелена на то, чтобы подготовить вот эту документацию для аттестации всех экскурсоводов, представить ее и в законодательное собрание, и в Министерство культуры, на базе которого планируется проводить эту аттестацию. То есть для того, чтобы, получив вот этот материал, было какое-то руководство к действию у наших министерств. Работа идет.
И мы надеемся, что формально вот эта аттестация проходить не будет, потому что от профессионализма экскурсоводов, которые в первую очередь встречают любого туриста нашего города, а также и области, зависит восприятие теми туристами нашего Донского края.
В конечном итоге зависит развитие этой самой любимой нашей туриндустрии. Да. Приедут люди, будет она развиваться. Не приедут гости, будем только говорить, как бы хорошо, если бы. Спасибо огромное, всяческих успехов.
В течение ближайшего часа по телефону 298-3107, 298-3107, жду ваши отклики и пожелания. И заходите на сайт Донтер в меню «Радио», выбирайте вкладку «Радио России», а в ней программу «Навигатор». Все очень просто. «Навигатор» открыт новым идеям и проектам.
Натуральный кислород – это просто объедение. С ним так хочется любить, им так хочется дышать. Можно тратить кислород и дарить на день рождения, и в бутылочке хранить, если грамотно сжижать. Натуральный кислород, он вкусней всего на свете, он безвредней, чем кефир, и полезнее конфет.
натуральный кислород нужен всем, кто на диете, в нем полстолечка жиров, а калорий вовсе нет. Приэльбрусские высоты, вологодские луга, новгородские болота и сибирская тайга. В тех местах и многих прочих каждый день и круглый год выдается всем, кто хочет первоклассный кислород. Натуральный кислород сделан мандой из природы. Это фирменный продукт, а не грубый суррогат. Натуральный кислород состоит из кислорода. Кто не верит, тем Минздрав выдает сертификат, что они больны душевно и рассматривают жизнь как-то задом наперед. Чтоб таком был, как у них, состояние плачевно, нужен свежий кислород, ну почти как кислород. Гималайские высоты, уссурийская тайга, амазонские болота и альпийские луга. В тех местах и многих прочих каждый день и круглый год выдается всем, кто хочет первоклассный кислород. Барышей, покупайте кислород совершенно за бесплатно, за красивые глаза и улыбку до ушей. Поднебесные высоты, непролазная тайга, крокодильские болота, васильковые луга. В тех местах и многих прочих, через нос и через рот, поддается всем, кто хочет первоклассный кислород.